Братья и сестры, мир вам! Для нашего размышления текст из Евангелия от Матфея, 1 глава, ну и выборочно, вот вторая половина 5 стиха, ну и, наверное, 6 стих прочитаем. 1 глава Евангелия от Матфея, вторая половина 5 стиха. «Ваос родил Авида от Руфи, Авид родил Иисея, Иисей родил Давида, царя». Аминь. Сегодня ехал на богослужение, имел в виду читать совсем другой текст, братья и сестры, но Владимир Борисович как-то напомнил, что уместнее сегодня будет читать тексты, которые так или иначе связаны с женской, сестринской тематикой. Иисус как-то сказал, что сыны мира сего догадливый, сынов света в своем роде. Я имею в виду то, что по-разному можем относиться к празднику 8 марта, но этот праздник дает нам повод благодарить Бога за сонаследниц благодатной жизни. Этот праздник дает нам повод обращаться к текстам, в которых подчеркивается роль женщины, матери, жены. В Ветхом Завете есть две книги, которые неизменно вызывают вопрос, как они могли попасть в библейский канон. И вот первую книгу сегодня читал Владимир Борисович, это книга «Эсфирь». Ну и вторая книга, которая первая по хронологии, это книга «Руфь». Ну, правда, мы не знаем, кто авторы обоих книг, но до некоторой степени скандальный характер заключается в том, что главными действующими лицами повествования являются не мужчины, а именно женщины, сестры. А вот текст из Евангелия от Матфея с христианской точки зрения подсказывает нам ответ, дает нам ответ на вопрос, как в каноне, в библейском каноне, в каноне Священного Писания оказалась книга «Руфь». Но даже не с христианской точки зрения, с иудейской точки зрения, конечно, значимость книги «Руфь» в том, что через нее сообщается про родители царя Давида, а все, что связано с царем Давидом, конечно, в иудейской традиции связано с мессианскими ожиданиями, связано с тем, что через потомок Давида придет, чтобы воцариться и сесть на престоле, чтобы царствовать над своим народом. Ну вот давайте не лишним будет сегодня хотя бы несколько строк прочитать из этой книги «Руфь». Вы знаете, если мы не часто читаем эту книгу, то не сразу можно и найти эту маленькую книгу. Но вот как она начинается, книга «Руфь», первая глава. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле, и пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских. Имя человека того Елимелех, имя жены его Наимень, а имя двух сыновей его Махлон и Хелион. Они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского, и пришли они на поля Моавитские и остались там». Вот эта книга начинается с такой не совсем приятной констатации, что этнические евреи вынуждены были в период голода под тяжестью этих обстоятельств переселиться на поля Моавитские. В чем здесь сложность в этом повествовании? Сложность в том, что изначально с периода завоевания Ханаана были достаточно напряженные отношения между этническими евреями и моавитянами. И чуть позже я хочу особое внимание обратить на то, что в книге Второзакония мы читаем о том, что никто из аммонитян и моавитян до 10-го рода никогда не войдет в общение народа Божия. Вот этот текст подчеркивает, насколько сложными были отношения между этими двумя народами. Но, простите меня за такой каламбур, но, как в народе говорят, голод не тетка. Да? Вот возникает обстоятельство, под тяжестью которых эта семья и семьи сегодня вынуждены принимать очень непростые решения. Как правило, это связано с так называемыми смутными временами, когда на смену семьи вот этим урожайным годам, семи годам благополучия приходят годы нужды, тощие годы. И вот здесь, в том числе, и это относится и к нам, к нашему времени, вспомните 90-е годы, подумайте о том времени, в котором мы сегодня живем. То, что происходит вокруг нас, заставляет нас принимать решения даже вопреки, как мы иногда говорим, здравому смыслу, но голод вынуждает людей перемещаться в пространстве, даже на поля Моавитские. И вот я хочу обратить внимание, как начинается это повествование. Начинается в соответствии с тем, как она должна начинаться, потому что здесь мы читаем: «Пошел один человек из Вифлеема», да? Имя его Елимелех. Вот именно мужчина, как правило, тот, который принимает решение. Не всегда думает о последствиях, но, как правило, в той культуре и в нашей культуре право принятия решения, так считается, принадлежит мужчине. Он сказал, он стукнул кулаком по столу, значит, так тому и быть. Я не знаю, встречали ли вы, я встречал семьи, в которых муж периодически лет 5 спустя переселения на новое место опять стучал кулаком по столу, и жена вынуждена была собирать скарб, чтобы переселяться на новое место жительства. Говорю к тому, что мы, братья, не всегда размышляем о последствиях, не всегда думаем о последствиях. Мы, принимая решение, смотрим там, где трава зеленее, там, где хлеба в достатке. Не всегда думаем о последствиях переселения на поля Моавитские. И вот первым таким последствием для этой семьи становится то, что оба сына, придя в возраст, выбирают себе жен не из числа народа Божия. Ну, чтобы мы поняли, о чем идет речь, поставьте себя, может быть, здесь в этом зале сидят люди, у которых сын или дочь пошли на поля Моавитские и привели в дом, как мы бы сказали, человека неверующего, язычника, который не из числа нашего народа, который не ценит свидетельство Писания. И вот на секундочку себе представьте, я повторяюсь, может быть, кто-то живет с этим, может быть, кто-то вынужден с этим жить, смириться с решением сына или дочери, когда он или она приводит в дом невесту или жениха, ну, как бы мы сказали, здесь из числа моавитян. Вот, да, но прежде чем это произошло, вот трагедия для самой Ноэмини, потому что в одном стихе мы читаем: «Умер Елимелех, муж Ноэмини, осталась она с двумя сыновьями своими». То есть трагедия номер один. Умирает глава семьи. И опять-таки я уверен, что в этом зале есть вдовы, которые пережили трагедию смерти мужа и которые остались вот в этом состоянии, когда только можно руками развести. Как говорила одна вдова, пока он был жив, я даже не знала, как платить за квартиру. Все делал он. И вот представьте себе остаться на чужой земле, в этом враждебном окружении, когда умирает кормилец. Это трагедия. Но хорошо, есть еще два сына, которые составляют ее опору, надежду в старости. Но вот теперь то, что происходит с сыновьями, они, их зовут Махлон и Хелион, они взяли себе жен из моавитянок, имя одной Орфа, а имя другой Руфь, и жили там около 10 лет. Конечно же, братья и сестры, хочу повторить эту мысль. Вот это, знаете, состояние внутреннего диссонанса, внутреннего разлада, когда жизнь складывается вовсе не так, как мы ожидаем. Да? Вот в чем ценность, помимо всего прочего, в чем ценность книг Священного Писания? В том, в частности, братья и сестры, что они сообщают нам не какую-то идеальную историю безгрешных людей. Книги Писания Ветхого и Нового Завета сообщают нам реальную историю. То, как оно в жизни бывает. То, как складывается в жизни. И в жизни подчас складывается наперекор нашим ожиданиям. Кто-то недавно услышал, вот, знаете, сейчас, ну, по-моему, называется Инстаграм. Один брат с кафедры сказал, вот сейчас вот хвостограм очень популярен. И с помощью хвостограмма мы выставляем фотографии, чтобы похвалиться пред людьми. У всех других не так. А вот посмотрите, какая у меня идеальная семья. У меня все до 10-го колена баптисты, баптистовичи, анализы на крови, все просто идеальные анализы, не подкопаешься. У других не так. И вот, знаете, мы иногда подвергаемся этому искушению, смотрим на эти картинки, фотографии, завидуем чему-то счастью и про себя думаем: «Господи, почему у всех так, у меня одного не так?» И вот, брат и сестра, не знаю, будет ли это утешением для тебя сегодня, но жизнь, она такая, какая есть. Да, мы молимся, мы все стараемся делать со своей стороны, чтобы дети наши выросли в Господе, чтобы, когда они вырастут, они взяли себе жен из числа народа Божия, из верующих семей. Это наша надежда, это наше ожидание. Но точно так же, как это в этом тексте, Наиминь сталкивается с реальностью, когда оба сына берут жен из моавитянок. И вот 10 лет жизни, о которых ничего мы не знаем, но вот беда одна не приходит. Но вот после 10 лет, 5 стих, потом оба сына ее, Махлон и Хелион, умерли, и осталась та женщина после обоих сыновей своих и после мужа своего. Здесь я хочу, чтобы мы прочувствовали степень трагедии, которая ложится на плечи этой женщины. Да, у каждого из нас есть какой-то, знаете, какая-то страховка, какая-то надежда на то, что если мужа нет, то, возможно, есть кто-то из детей. Возможно, они позаботятся о нас в годы старости. То есть какой-то костыль, есть какая-то опора. И вот представьте себе степень разочарования человека на жизнь. И я боюсь сказать с кафедры степень обиды на Бога, который допускает, чтобы всякая надежда по-человечески говоря, рухнула, исчезла, и эта женщина Наимень остается одна на один с неизвестным будущим. Но, вы знаете, времена голодные сменяются временем благополучия, и вот пришло время возвращаться. Наимень принимает решение вернуться в свой родной дом, вернуться в Вифлеем. Вот дальше происходит что-то совершенно невероятное. Когда обе ее невестки принимают решение идти вместе с ней. И вот автор этой книги уделяет подробное внимание, да, тому, как происходит это прощание, как мы слышим этот вопль расставания, когда эти невестки поднимают вопль и говорят: «Нет, мы с тобою возвратимся к народу твоему». Наимень упрашивает их и говорит: «Мы с тобой, возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мною?» И так далее. «Возвратитесь, дочери мои, повторно, ибо я уже стара». Да? «Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». И они подняли вопль и опять стали плакать. И вот тогда из них Орфа принимает решение остаться, а Руфь неизменно в своем желании идти вместе с Наименью, теперь уже для нее на враждебную территорию, где ее ждут только косые взгляды со стороны женщин-евреянок. А вот здесь нам необходима пауза, братья и сестры. Необходима пауза для того, чтобы осмыслить, что происходит. По-моему, здесь речь идет о том исчезающем виде женщин, свекровей, тещ, которые бы могли оставить в сердцах наших неверующих невесток, да, настолько сильное впечатление, оставить настолько сильный след, что вот даже под страхом смерти, даже вот пусть смерть разлучит нас, но мы не разлучимся с тобою. Хочу повторить мысль. Братья и сестры, ради Христа простите меня. Ради Христа простите. Но, по-моему, здесь речь идет об исчезающем виде женщин, свекровей, тещ, которые бы могли силой собственного благочестия, отношения, воспитать такое неистребимое желание у молодого поколения, у этих язычников, у этих безбожников воспитать неистребимое желание быть рядом. Ни при каких обстоятельствах больше не покидать этого дома. Большому сожалению, вот знаете, здесь стоит вспомнить текст, относящийся к мужьям, где сказано: «Мужья, не раздражайте детей ваших». Да? Проблема в том, что мы, мужья, отцы, воспитаны были в раздражении, были воспитаны раздраженными отцами. И все это превращается в порочный круг, когда приходит наше время воспитывать детей, мы делаем это с раздражением. То же самое касается матерей в семьях, когда, беседую с потенциальной свекровью, который говорит: «Вы знаете, как меня встретили в доме мужа? Вот так меня нагнули!» Она против выбора своего сына. Я ее спрашиваю: «Теперь вы хотите нагнуть эту девочку, которая придет в ваш дом? Теперь ваш черед пришел? Как? Как не ожесточить свое сердце? Как? Какое влияние, какой пример мы должны, можем показать тем, которые приходят в наш дом, даже тогда, когда это, ну, вы знаете, вопреки нашим ожиданиям, когда нам трудно согласиться с выбором сына или дочери? Как не ожесточить свое сердце? Как не использовать этот случай для того, чтобы теперь начать воспитывать, переделывать под себя, под свои вкусы, под свои пристрастия?» Да? Потому что, конечно, мы хотим, чтобы в них отобразился наш образ, наше мышление, то, как мы думаем. И поэтому я все, что я могу, это восторгаться тому, что здесь написано в книге Руф. Я не могу этого понимать, братья и сестры. Я просто хочу восторгаться образом этой женщины, Наимине, которой Бог попустил понести столь тяжелое испытание, когда она потеряла всякую опору в лице мужа Элимелеха, в лице двух своих сыновей. Как не ожесточиться? Как в этом состоянии не бросить вызов? Вот там жена Иова говорит: «Похули Бога и умри». Где Наимин черпает для себя силы, чтобы не только не ожесточиться, но чтобы явить столь чудесный пример поведения, которое она показывает двум своим невесткам? И вы знаете, вот Наимин же тоже знает, как это, что ее ждет, когда она возвращается, когда она вернется. И вот, знаете, 19 стих: «Шли обе», то есть Наимин и Руфь, «шли, доколе не пришли в Вифлеем. Когда шли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них и говорили: „Это Наимин“. Она сказала им: „Не называйте меня Наиминью, называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня Наиминью?» Тут дается нам подсказка, значение имени Наимин приятное. «Называйте меня Марою». Да? «Когда Господь заставил меня страдать, Вседержитель послал мне несчастье». Послал мне несчастье. И значение имени Мара – горькое. Когда мы перемещаемся на поля Моавицкие в поисках лучшей доли, не всегда отдаем себе отчет в том, что когда-то, возможно, придется возвращаться назад. И вы знаете, между нами идет прямое или косвенное соревнование. Прямое или косвенное соревнование в том, что, чтобы оправдать наш выбор. Мы не напрасно переместились в другое место жительства, потому что посмотрите, как я теперь живу. Вот Наимин хотела изменить свое имя, потому что вся жизнь была наперекосяк, потому что когда родители ей дали имя приятное, они хотели, чтобы она жила в соответствии с этим именем, а в жизни получается все наоборот. «Зовите меня Горькая, Вседержитель попустил понести мне эти обстоятельства, эти страдания. Но опять-таки вот почему нам нужно время от времени читать эти книги, эти тексты? Потому что они напоминают нам, что Бог, когда сотворил женщину, дал ей двойную степень защиты, способность вынести обстоятельства, которые мужчина не способен вынести. Прошу прощения, братья и сестры, но причина пьянства в нашей среде как раз заключается не в нашей среде, я имею в виду, в том числе вот в нашем окружении, заключается в том, что мужчина просто не способен справиться с обстоятельствами, неблагоприятными обстоятельствами, когда жизнь вся наперекосяк. Его компьютер просто дает сбой. Он не способен вынести эти обстоятельства. И вот хорошо, когда есть рядом сонаследница благодатной жизни, это касается уже не только неверующих, но и верующих. Хорошо, когда есть рядом сонаследница благодатной жизни, которая может сказать: «Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно». Что делать? Продолжаем жить. Продолжаем начинать все сначала. Я так разумею, братья и сестры, я могу ошибаться, но женщине дана способность начинать сначала. И по сути дела, вот так мне кажется, вот хрупкая женщина Наимень, которая говорит своей невестке: «Знаешь что? Мы теперь в этих новых условиях, у нас ничего нет. Но вместо того, чтобы жить за счет подаяния, жить каждый день плакаться и винить Бога и людей в этих обстоятельствах, знаешь что, вставай на ноги. Если надо, иди собирай колоски. Иди собирай колоски». Другими словами, начинай с малого. Там есть люди. Там, вот мы здесь живем, да, вот мы поглощены этим горем, но там есть люди. И не все из них злые. Не все из них прогонят тебя. Трудись там, где тебе позволят. И знаешь что? Там даже есть родственники наши. Да? То есть вот очень важная роль Наимени в том, что она не опускает руки, не поставила, как говорят в миру, крест на себе, а на обстоятельствах. Нет, она находит в себе силы, чтобы начинать сначала. Она воодушевляет Руфь к тому, чтобы идти трудиться своими руками. Пусть даже это будет сбор колосков, но надо начинать с малого. И вы знаете, такой лейтмотив этой книги в том, что когда мы находим в себе силы не ожесточиться против Бога, Бог вознаграждает наше терпение, Бог благословляет, да, и преумножает наше состояние, да, когда мы продолжаем хранить Ему верность. Когда мы продолжаем уповать на Бога не только в годы тучные, но и в годы тощие. И вы знаете, как развивается дальше событие, когда Руфь знакомится с одним из дальних родственников, с Воозом, и вот оканчиваются эти отношения вот этим брачным союзом между Руфью и Воозом, и, конечно, кульминация повествования в книге Руфь – это весть о том, когда рождается наследник, когда рождается наследник. И вот вы помните, как женщины выглядывали из своих окон, когда Наэмень шла с Руфью, входила в селение, и из каждого подворотня она слышала вопрос: «Это что, Наэмень? Это что, приятное?» И вот, повторюсь, она должна была прожить через это, чтобы спустя время, мы читаем 4 главу, 13 стих 4 главы, «И взял Воос Руфь, и она сделалась его женою, и вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына, и говорили женщине Наэмине: благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне без наследника, и да будет он славно имя его в Израиле, он будет тебе отрадою и питанием в старости твоей, ибо его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей. И взяла Наэмень дитя сие и носила его в объятиях своих, и была ему няньки. Соседки нарекли ему имя и говорили: у Наэмени родился сын. И нарекли ему имя Авит. Он отец Иессея, отца Давидова. Вот примечательно, что теперь уже женщина славословит Бога и входит в радость Наэмени, и они не говорят: у Руфи родился сын, они говорят: у Наэмени родился сын. Вот, и опять-таки, с христианской точки зрения, особая значимость этой книги в том, что имя Руфи, Моавитянки, удостоилось войти в родословие Господа нашего Иисуса Христа. Бог не стесняется, не стыдится включить в эту родословие имя каждого из нас. И у каждого из нас есть основания для того, чтобы не быть включенным в эту книгу переписи. Но Бог во Христе не стыдится никого из нас. Он не постыдился включить имя Моавитянки Руфи в эту родословию. Он не постыдится и каждого из нас. Братья и сестры, особенно сестрицы, пусть это повествование из книги Руфь, из книги Исфири напоминает нам о той важной роли, которая отведена сестрам, женщинам на страницах Священного Писания. Да, как правило, в свете прожекторов мы видим великих мужей Божиих, они как бы на первом месте, но не будем забывать, что если бы не было Руфи, если бы неверность Наэмени, то не родился бы Авит, не родился бы Иессей и не родился бы Давид. И хочется пожелать, сестрице, вам особого терпения. Терпения и долготерпения. Потому что жизнь, она такая, какая она есть. И когда вам будет казаться, что у кого-то все так, у меня не так, неправда. Жизнь, она такая, какая она есть. И она не всегда складывается по счастливому сценарию, так, как мы этого ожидаем. Но книга Руфь убеждает нас в том, что когда мы находим в себе силы не ожесточиться против Бога, против обстоятельств, когда мы храним верность Ему, тогда Бог вознаграждает. Да, будут моменты, когда мы тоже будем слышать эти, знаете, язвительные вопросы. Это что, ты, дочь Бога Всевышнего, влачишь такое жалкое существование? Но, по-моему, книга Руфь убеждает нас, когда мы храним верность Господу, тогда настанет день и час, когда Бог превознесет, когда Бог вознаградит и воздаст нам за то, что мы сохраняем верность Его обетованиям. Пусть Господь благословит нас, и пусть Ему, возлюбившему нас, будет слава за все. Аминь.